Евгений Бергер. Повелитель адской кухни. Книга третья. Очень приятно, царь. Блюдо третье. Глава первая. «Тромка, Тигар!» — произнес я, как только зашел в лавку нашего ключника.
«Я рад тебя видеть!»
— Тигар копошился в старом станке, пытаясь соединить проводки.
«Рассказывай, что случилось?»
«В общем, вот...» — я выложил шкатулку с кольцами на стол. «Стоит надеть кольцо, как оно тут же греется. Прям сильно!» И на коже потом остается темный след. Очень похоже на химический ожог.
«Химический ожог!» —
удивился мастер и тут же опустил на глаз монокуляр.
«Покажи!»
«Вот».
«Хм...»
— Тигар все внимательно осмотрел.
«Когда это началось?»
«Сегодня утром. Причем ни с того ни с сего. Просто внезапно начало жечь».
«Странно. У твоей подруги так же?»
«Ага. Причем у обеих».
«Интересно, очень интересно», —
тихо произнес мастер и откинул монокуляр обратно.
«Целостность кольца не нарушена, да и видимых повреждений я не вижу. Все как обычно».
«Мне вот тоже очень интересно. Но что это может быть? Есть предположение?»
«Пу-пу-пу».
Тигар взял одно из колец и покрутил его перед глазами.
«Вот честно, я, конечно, предполагал, что подобное возможно, но чтобы так быстро...»
«Ты мне тут загадками не говори. Что именно возможно?»
«В общем, ты, как и все остальные волшебники, используешь заряженные частицы,
которые выходят из ядра. Я в курсе. Дальше-то что?»
«А дальше то, мой дорогой друг, что эти частицы концентрируются в волшебнике. По сути, ты сейчас выступаешь в роли аккумулятора».
«Твою ж мать! Хочешь сказать, что во мне сейчас слишком много энергии?»
«Типа того. Это удивительно. Я искренне верил, что маги-накопители существуют только в теории».
«Накопители? Погоди. Давай по порядку».
«Смотри».
Тигар подошел к старой обшарпанной доске и принялся рисовать схему.
«Обычный волшебник всегда находится внутри условного силового поля. И организм принимает ровно столько энергии, сколько необходимо этому самому волшебнику. То есть нет эффекта аккумулирования. Но я слышал, что существуют люди с мутацией».
«Господи!»
«Там ничего такого».
«Да говори уже».
«В общем, данная мутация позволяет накапливать энергию внутри тела. Кстати, я про это узнал, когда искал инфу по твоей короне».
«А это опасно?»
«Может негативно сказываться на здоровье, если вовремя не сливать».
«Так я сливал. Буквально на днях вырубил одного грабителя».
«Этого слишком мало. Попробуй пробежаться на быстрой скорости. Попрыгать, помахать кулаками. В общем, выплесни часть энергии. И если кольцо перестанет нагреваться, то я постараюсь подобрать другие материалы».
«Я вообще не понимаю, с какого перепуга оно греется?»
«Это как с током и проводником. Здесь суть аналогичная».
«Ладно, значит, напялить кольцо и побегать в безлюдных местах? Я тебя понял. Осталось только понять, как перетерпеть первоначальную боль».
«А ты надень и беги. Вот прям сразу».
«Ага. Выбора-то у меня все равно нет. И я не совсем понимаю, почему кольца начали греться у нас троих одновременно».
«Так вы же вместе начали их носить».
«Одна из моих подруг получила кольцо позже».
«Повторюсь, мы используем прототипы, и без экспериментов ничего не выйдет».
«Хорошо», — я спрятал шкатулку обратно в сумку. «Кстати, что насчет колец, которые будут подавлять поле вокруг тела?»
«Ты губу-то закатай. Я уж не настолько гениален. Если что-то получится, я сразу позвоню. А пока думаю».
«Ладно, понял. Не отвлекаю».
Попрощавшись с Тигаром, я решил, что самое время разобраться с данной проблемой прямо сейчас.
К тому же до подготовки к отборочному туру с Эдиком у меня было еще 4 часа. Заехав в самые темные дебри Москвы, я припарковал мотоцикл «Биг Би» возле старого грузового контейнера, а сам зашел глубже в подворотню. Здесь, во мраке большого города, меня точно никто не увидит. Надев кольцо, я быстро пустил пламя на усиление тела, а затем побежал со всех ног. Сперва было невыносимо. Обжигающая боль оказалась настолько сильной, что мысли о потере указательного пальца уже не казались какой-то дурацкой шуткой. Благо, что спустя мгновение жар начал сходить на нет. Тигар оказался прав. Надо позвонить мастеру и сообщить, что я едва не врезался в молодого человека, который материализовался возле помойки.
«Твою мать! Отходи! Что за...»
Парнишка с ужасом отскочил в сторону и едва не угодил в мусорный бак.
«Живой?»
— кое-как затормозив, спросил я.
«Угу-угу».
Незнакомец с недоверием посмотрел на меня.
«А ты чего такой быстрый?»
«Торопился».
«Куда?»
«Уже неважно». Я подошел ближе и заметил свежие синяки на лице парнишки. «Ты, как я посмотрю, владеешь боевыми искусствами?»
«Смешно»,
— кисло улыбнулся он.
«Тебя это не касается. Беги, куда бежал».
«Почему же?» «У каждого жителя империи есть своя гражданская позиция. Вот, к примеру, моя самая активная».
«Поздравляю»,
— хмыкнул парнишка.
«Но тебя это правда не касается».
«Как скажешь». Я поднял ладони на уровень плеч. «Просто, как мне кажется, вон те ребята хотят взять у тебя еще несколько уроков по боевым искусствам».
«Чего?»
Незнакомец резко обернулся и увидел толпу антропоморфных зайцев в спортивных костюмах.
«Бляха! Да что за день сегодня такой?»
«Эй, Синицын! Ты что, думаешь, мы тебя не найдем?»
— поинтересовался вожак банды ушастых гопников. Довольно крупный представитель мелкого криминального сообщества. Вооружен он был бейсбольной битой и самодельным кастетом.
«Я же говорил, нет у меня денег. Вы выгребли у меня все подчистую».
«Нет-нет, так бизнес не делается»,
— строго ответил вожак, а затем взглянул на меня.
«Дядь, шел бы ты отсюда. У нас дела».
«Правда? А у меня тоже?»
«Нет, ты не понял»,
— вожак погладил биту.
«У нас прям серьезные дела. Смекаешь?»
«Заюш, а ты в курсе, что это общественное место?»
— поинтересовался я. Гопники заржали, и вожак тут же смирил их злобным взглядом.
«Дядь, ты нарываешься? Тебе нужны проблемы?»
«Нет. Просто уж очень не люблю, когда такой толпой прессуют одного хиленького парнишку».
«А ты не в свои дела не лезь, и будет тебе счастье. Дядь, не искушай меня, ибо не обуздан я в желаниях своих. Оскорблений по расовому признаку терпеть не буду».
«А где я тебя оскорбил? Ты разве не Заюша?»
«Ох, парень, зря ты так».
Заяц-здоровяк оттолкнул бедного Синицына с такой силой, что тот запнулся и рухнул на мокрый, потрескавшийся асфальт.
«Уж не знаю, зачем тебе все это надо, но развею твою уверенность в безопасности этого города».
«Боюсь, что это будет взаимно». Едва боевой заяц попытался ударить меня битой, как я тут же вырвал ее, а затем сломал об колено.
«Это что за хрень?»
— возмутился ушастый.
«Ты что, инопланетянин?»
«Нет. Просто владею секретными техниками ушу».
«Киам!»
С этими словами я вмазал зайцу-вожаку по шее правой ногой. Бедолага был в таком шоке, что даже не успел воспользоваться кастетом. Сделав тройной тулуп, ушастый шлепнулся на асфальт.
«Ну что, кто следующий?»
— поинтересовался я.
«Что-то мне подсказывает, джентльмены, что нам сейчас дадут пи***и»,
— задумчиво произнес один из гоп-зайцев.
«Ага, у меня такое же предчувствие»,
— согласился второй.
«Может, заберем жеваного и поедем на базу? Я бы сейчас пивка обжарил».
«Я тоже».
«Точно.
К черту эти разборки. Пойдемте лучше бухнем».
«Да!»
Зайцы подхватили своего отключенного вожака и утащили в переулок.
«И что ты наделал?»
— нахмурился Синицын, крайне недовольно зыркнув на меня.
«О, это вот так нынче звучит спасибо за то, что тебя не отделали? Пойми, в следующий раз они придут еще больше компаний, и мне достанется еще из-за тебя».
«Отличная мотивация для того, чтобы выучить пару приемов карате», — я изобразил фирменный удар ногой от Брюса Ли.
«Смешно тебе? А у меня в жизни полная жопа!»
Парнишка уселся на деревянный палет и закрыл лицо руками. «Ой, да ладно тебе! Ну, подумаешь, дикие зайцы преследуют. В какой-то степени они даже милые».
«Милые?»
— Синицын посмотрел на меня покрасневшими глазами.
«Я не знаю, кто ты такой, но скажу тебе одну простую вещь. Я из нищеты. Так уж вышло, что семью не выбирают. И именно мне повезло родиться в семье слесаря и нянечки из детского сада. Здорово, правда? Я кое-как закончил техникум, а на вышку денег нет. Но вертеться-то как-то надо. Я уже пробовал работать на дядю. Нет там денег. Ну вот ни копейки. Пробовал идти служить. Так меня не берут в армию, болячек много. Поэтому я решил, что самым верным решением будет открыть свой бизнес».
«О как! Ничего себе! А братцы-кролики-то тут при чем?
«Они зайцы», — поправил меня Синицын. «Банда Решетова могла одолжить денег».
«О! То есть вместо банка ты решил взять кредит у гопников?»
«У меня не было другого варианта. Сумма нужна была крупная, а банки мне ее не давали».
«Чудесно. Итак, сколько ты взял у зайцев?»
50 000.
«Недурно. А какой бизнес открыл?»
«Ларек с хот-догами».
«Серьезно?» Я был крайне удивлен. «И на какой срок зайцы тебе дали деньги?»
«Они давали на полгода. Плюс 10% сверху, как проценты».
«В целом, если все грамотно рассчитать, то ты мог спокойно все отбить за 4 месяца. В чем проблема? Руки из жопы и готовить не умеешь?»
«Умею. И руки из нормального места. Первые 2 месяца все шло хорошо. А затем рядом со мной открыли Месопотамию».
«Ого! Месопотамия — одна из крупнейших московских сетей кафе, где готовят бургеры, хот-доги, шашлыки, кебабы и их фирменные ребрышки в тандыре. Довольно грозный противник для шаурмячных и прочих забегаловок».
«У меня горе, а ты тут клоунаду разыгрываешь».
«Вообще-то, если бы я не разыграл клоунаду, ты бы ничего не рассказал. А так, тебе очень повезло». Я показал свой студенческий билет. «Я сейчас прохожу обучение в Харитоновке. Да и в целом у меня богатый опыт работы в общепите».
«Харитоновка?»
— ужаснулся Синицын.
«Ты реально оттуда?»
«Можешь в сети забить. Дуэль Цареградцева со Звонарёвой».
«Боже правый, для меня это большая честь».
«Ой, да брось. Лучше покажи мне свою хот-дожную. У меня как раз есть время до практики. А вось смогу помочь».
«Правда?»
«Ну, конечно. Погнали». Честно говоря, я был в приятном шоке, когда увидел ларек Синицына, которого, кстати, звали Костян. Оборудовано хот-дожное практически по последнему слову техники. Есть все необходимое. Одним словом, парень знал свое дело. «Погоди», — я с удивлением взглянул на шприц для мяса. «То есть ты настолько заморочился, что даже сосиски делаешь сам?»
«А как иначе? Не то чтобы я не доверял магазину, но лучше все проработать самому. У меня и договоры с поставщиками заключены нормальные. Считай, булочки я заказываю в пекарне через дорогу, а все остальное мне привозят из восточного гастронома. Я договорился. Они дают хорошую скидку за опт».
«Так, с булочками и сосисками понятно. А что с другими ингредиентами?» Я заглянул в холодильник.
«Обалдеть! Откуда ты столько знаешь про хот-доги?»
«Читал много литературы. К тому же сейчас в сети есть абсолютно любые знания и инструкции. Ты можешь получить образование, не выходя из дома. Правда, вместо этого все ищут порнушку и пиратские источники контента».
«Каждому свое», — пожав плечами, ответил я. «Что ж, ты меня очень заинтриговал. Приготовь для меня свой фирменный хот-дог».
«С удовольствием».
Костян запустил гриль и аппарат для подогрева булочек, а затем принялся вытаскивать все необходимые ингредиенты. «Из чего готовишь соус?»
«Никаких откровений. Все очень и очень просто. Беру простой кетчуп, замешиваю его с майонезом и добавляю немножко дижонской горчицы для сладости».
«А что входит в хот-дог, кроме сосиски и соуса?»
«Как правило, я обязательно ложу корейскую морковь, маринованный лук и ломтик плавленного сыра чеддер».
«Звучит очень неплохо».
«А то! Этот рецепт мы разрабатывали всей семьей»,
— гордо ответил Костян.
«Здорово».
Дождавшись, когда парнишка соберет хот-дог, я без лишних слов сделал первый укус. Очень сочная сосиска тут же взорвалась в моем рту мясной бомбой. А соус из простейших компонентов активно взаимодействовал с луком и морковью. Небольшая остринка придавала хот-догу весьма утонченный вкус, а ломтик плавленного чеддера добавлял вкусу легкую нотку сливок.
«Слушай, а неплохо», —
честно сказал я, быстро доев все, что осталось. «Но если ты хочешь противостоять Месопотамии, придется поработать над концепцией блюда. Расскажи, в чем суть твоей хот-дожной?»
«Я хочу, чтобы у горожан была возможность быстрого перекуса».
«Вот. Тебе нужен фастфуд, который можно быстро приготовить и удобно съесть. Кстати, насколько ты уже просрочил выплату?»
«Так еще не просрочил».
«В смысле?»
«Мне надо все выплатить до 1 ноября».
«А чего они приходили на разборки?»
«Говорят, что планы изменились, и деньги нужны раньше».
«Тю! А я уже начал думать, что зазря зайцев обидел», — усмехнувшись, ответил я и вытащил коннектор. «Не переживай, сейчас со всем разберемся».
«Решил начать испытание до отборочного тура?» — с усмешкой поинтересовался Эдик, когда мы всей мужицкой командой вернулись в ларек Костяна.
«Почему бы и нет?»
«Слушай, не то чтобы я сомневался в твоих решениях и способностях», —
Венчик внимательно осмотрел убранство миниатюрной хот-дожной.
«Но ты уверен, что у нас получится? Все же Месопотамия — крайне серьезная контора, в которой работает целая команда технологов-профессионалов».
«А мне плевать, кто у них там работает». Я уселся в небольшое кресло, которое стояло в углу. «Костян — золотой человек. Он решил выбраться из нищеты и открыл свой бизнес. Причем получается у него очень даже неплохо. Но Месопотамия с гопозайцами мешает человеку вести бизнес».
«Гопозайцы?» — удивился Колян. «Это вообще что?»
«Ну вот, есть у нас банда Бигби, да? Это зооморфы. А есть у нас Бибр. Это антропоморф, или сокращенно антроп. Так вот, гопозайцы — это те же антропы, как и Бибр».
«Погоди», —
Менчик нахмурил свои густые блондинистые брови.
«Так ты еще и с мафией связался?»
«Я? Ни в коем случае. А вот наш Костян — да».
«Ой, дурак», —
обреченно вздохнул здоровяк и провел ладонью по лицу.
«Дружище, ты же понимаешь, что связываться с бандитами себе дороже».
«Мне выбора не было. Я не родился с платиновой ложкой в заднице».
«Тише, тише. Я не хотел тебя задеть. Просто... Ну неужели иначе было никак?»
«Совсем никак».
«Ладно. Дарик, у тебя же есть своя банда. Но это я чисто на всякий случай спрашиваю».
«Это не моя банда. К тому же они давно завязали с криминалом. Мы с Коляном и дядей Рубеном их переубедили. Теперь наши волчата белые и пушистые. Но если надо будет припугнуть обнаглевших зайцев, то думаю, что они справятся».
«Отлично. Это меня обнадеживает. Потому что если я нажму тревожную кнопку...»
Венчик вытащил из кармана миниатюрный пульт.
«Моя охрана их просто расстреляет».
«Ох уж это монополия на насилие».
«Что есть, то есть».
«Так, джентльмены», — хлопнув ладонями, произнес Эдик. «Мы тут собрались с великолепной пятеркой, чтобы языками трепать или сотворить чудо для данного субъекта. Я все же искренне верю, что второй вариант. Поэтому давайте приступим. Костян, приготовь им хот-доги, пускай оценит. А я пока обдумаю, что можно сделать».
«Чего тут думать?» — удивился Венчик.
«Сперва попробуем местный хот-дог. Затем сходим в Месопотамию и посмотрим, что предлагают наши конкуренты. А затем разработаем план и начнем пробовать. Много пробовать».
«Отличная идея», — согласился Колян. «Что же касается разработки, я уже обратил внимание на то, что тут проходное место. Необходимо привлечь внимание».
«Чтобы привлечь внимание, нужно сперва создать качественный и конкурентоспособный продукт», — возразил Эдик. «Поэтому побудь тут. А затем сразу идем в Месопотамию на дегустацию. Я угощаю».
«Это, конечно, хорошо, но мне все еще не дает покоя сам факт того, что мы в ноунеймовой хот-дожной», — вздохнул Венчик. «Слушай, Дерек, как ты вообще познакомился с этим парнишкой?»
«Одна девчонка сказала, что устала от моего ветреного характера и разбила мне сердце.
выбрала богатенького безобидного мальчика. «Тс!» — фыркнул я. «Меня это так взбесило, что я решил выпустить пар. Заехал в подворотню и просто побежал. Без задней мысли. И тут наш новый друг. Выходит, весь такой красивый, с фингалами. Но потом подошли зайцы. Пришлось вломить одному из них, чтобы отстали. И всё. Мы с Костяном разговорились. Я узнал, что у него проблемы с хот-догами, и просто не смог пройти мимо».
«Как благородно!» — восхитился Эдик.
«Ты прямо как типичный добрый король из сказки, всепонимающий, максимально эмпатичный к своему народу», — удивлённо произнёс Менчик.
«Добрый король из сказки? Да ладно вам!» — отмахнулся я. В голове тут же всплыл образ Думгая с оторванной головой демона в руке. И музычка от Мика Гордона. Да уж, весёлые были времена.
«Нет, мне правда интересна твоя мотивация. Ладно бы, если бы дело касалось давней дружбы или родственных связей, но помогать незнакомцу? Зачем тебе всё это?»
«Любой повар должен быть максимально любопытным. Да, конечно же, я хочу помочь Костяну, потому что он крутой парень, который знает, чего хочет, но в первую очередь это будет проверка для нас, как для специалистов. Это такая небольшая практика в реальных боевых условиях».
«Хм. А в этом что-то есть», — согласился здоровяк.
«Так, ребята, всё готово». Костян раздал Эдику, Венчику и Коляну по хот-догу. «Приятного аппетита».
«Обалдеть», — выдохнул мой проводник. «Самодельные сосиски? Реально?»
«Слушай, я тоже был в шоке», — усмехнулся я. «Он ещё и грамотно со всеми договорился».
«Ну уж простите»,
— Костян немножко засмущался.
«Без подобных навыков лучше не лезть в общепит».
«Хм...»
— Венчик с недоверием посмотрел на хот-дог.
«Это прям достойно».
«Согласен», — кивнул Эдик. «Очень добротно для ноунеймовской хот-дожной. Долго тренировался, прежде чем вывел свой рецепт?
Около месяца».
«Месяца?»
— парни с удивлением переглянулись.
«Простите, а это много или мало?»
— неуверенно поинтересовался Костян.
«Для человека без кулинарного образования это очень быстро», — пояснил здоровяк. «Считай, тебе нужно было не просто собрать хот-дог, а ещё и распробовать все ингредиенты по отдельности и свести всё воедино. Это дорогого стоит».
«Захвалили».
«Но ты сильно-то не обольщайся. Сейчас мы попробуем Месопотамию и разнесём тебя», — сразу же предупредил Эдик.
«А я уже готов».
«Вот и славно. Тогда самое время для вылазки на вражескую территорию».
Кафе «Месопотамия» состояло из двух этажей. Стилистика под классическую американскую забегаловку. Фотографии старых автомобилей на стенах и нереальный аромат жареных колбасок. Всё это могло с лёгкостью вскружить голову любому посетителю. И что самое интересное, здесь была полная посадка. Свободные места только за барной стойкой.
«Вы бронировали?»
— с дружелюбной улыбкой поинтересовалась девушка-администратор, но её тут же оттеснил худощавый высокий мужчина средних лет. Весь такой прилизанный, надменный. Ещё хуже, чем Валерон.
«Какие люди!» —
с ехистом произнёс он, глядя на Костяна.
«Господин Синицын, вы всё-таки отреагировали на мои послания и решили не мозолить нам глаза? Что ж, я очень рад».
«Простите, но вообще-то мы гости», — строго произнёс я. «И хотели бы у вас покушать, а не выслушивать ваши претензии к данному человеку. Если вы со всеми так общаетесь, то у меня большие вопросики к вашему заведению».
«О, простите, сегодня у нас полная посадка, впрочем, как и вчера, и позавчера, и вообще всё последнее время. Но вы можете сесть у барной стойки. Я распоряжусь, чтобы бармен подал вам напитки за счёт заведения».
«Спасибо, но мы обойдёмся». Я даже не стал смотреть на этого гремлина, а просто отправился к барной стойке. Что за тупорылая мелочность? Да, к тебе пришёл конкурент. Но это не Мак, не КВС или Бургер Кинг. Это просто парень, которому в колёса вставляют палки. Кстати, среди посетителей я увидел две пары знакомых заячьих ушей. Сдаётся мне, что под посланием местный менеджер имел в виду гоповатых любителей морковки.
«Чего желаете?»
— поинтересовался тучный бармен, косящий под байкера. Подскажите, какие хот-доги у вас тут самые ходовые?
Пряная горчица и убойная пятница.
Нам по штуке каждого. Силуянов, оплати.
Угу.
Эдик поспешил ко мне, вытаскивая из кармана бумажник. В целом атмосфера очень приятная. Контингент, в основном молодежь. Взрослые мужчины и женщины, как правило, сидели небольшими стайками по углам и пили пиво. Кстати, выбор напитков здесь был очень даже достойный. На кранах от малоизвестного крафта до самых популярных пивных и сидровых брендов. К тому же есть 3 холодильника с железными банками и стеклом. Цены, конечно, немного кусачие, но, как я уже не раз говорил, большая часть подобных заведений зарабатывает именно на алкоголе.
«Приятного аппетита!»
Бармен поставил перед нами по 2 тарелки с дымящимися хот-догами. Выглядели они, конечно, очень аппетитно. И местные тоже заморачивались самодельными колбасками. Ма, какой аромат! Ребята явно не поскупились и использовали только качественный сыр, а не ломтик плавленного, как у Костяна. Пускай цена и отличалась почти в 2 раза, но местные хот-доги выигрывали уже от одного вида. Что же касается вкуса, идеальная упругая текстура самодельной колбаски, мощный чесночный привкус, много-много чеддера с петрушкой. Ребята прям постарались и сделали почти идеальный баланс вкуса. Еще мне очень понравилась булочка. Не слишком мягкая, не слишком жесткая, но при этом крайне хрустящая. А вот соус тут был простеньким. Обычный томатный кетчуп и горчица. Прям совсем без излишеств. Хотя больше тут и не надо. Необходимый контраст с мясной сосиской создавали тонко порезанные маринованные огурчики. Вот это было уф!
«Ну, что я могу сказать?»
Менщик быстро схомячил оба хот-дога.
«Константин, ваше дело труба».
«Отставить пессимистические настроения!» Я ударил кулаком по столешнице барной стойки. Лично я заметил 2 серьезных изъяна у данного хот-дога.
«Кстати, я тоже»,
— с грустью произнес Эдик. «А кроме цены?» — с усмешкой поинтересовался я.
«Тогда 1 серьезный изъян».
«Вот, уже лучше. В целом, мне все максимально понятно». Я вытащил коннектор и набрал Зиночку. «Приветствую».
«Что-то случилось?»
— осторожно спросила миниатюрная бухгалтерша. — Нам очень нужны твои познания в специях. Сейчас скину координаты. Подъезжай.
— А как же наша подготовка с Силуяновым?
— Он уже здесь. В общем, не спрашивай, все увидишь сама.
— Ох, и любишь ты заинтриговать.